Глава 25. Гендон-Холл. Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту. Гендон не хотел переутомлять мальчика. Он полагал, что дорожная усталость, еда не вовремя и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того, чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь. Проехав 10 миль, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения. Во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему. Вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло. На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля, рассказал, как архангел водил его словно дурака по всему лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда, шатаясь с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома, в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски. А старый святоша действительно был очень огорчен, что ваше величество не вернулись к нему, сказал Гендон. Это было видно по его лицу. В этом я не сомневаюсь, сказал король, и в свою очередь рассказал, что было с ним. Выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил архангела. В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже Агью говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет. Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов. Дорога шла через широкие пастбища. Отлогие подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул: «Вот деревня, государь! А вот и замок с ней рядом! Отсюда видны башни! А вон тот лес, это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь. В доме 70 комнат, подумать только. И 27 слуг. Не дурной дом для таких, как мы с тобой, а? Но торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение». Но, как они не торопились, было уже больше 3 часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту. Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый Красный Лев». Вот рыночная площадь. Вот майский шест.
Вот водокачка. Ничего не изменилось, кроме людей, конечно. За 10 лет люди должны измениться. Некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто». Так он болтал, не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородями. Быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание. «Приветствую тебя в Генденхолле, король!» — воскликнул Майлз. «О, сегодня великий день! Мой отец и мой брат и леди Эдит, наверное, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания, это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлза Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме, и в своем сердце». Гендон соскочил на землю подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам подбежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь. «Обними меня, Гью!» — воскликнул он. «И скажи, что ты рад моему возвращению! Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса!» В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на пришельце долгий пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес: «У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец. Ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно, и по лицу твоему, и по платью, за кого ты меня принимаешь?»
«За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть! Я принимаю тебя за Гью Гендона!» — резко сказал Майлз.
Тот продолжал также мягко: «А себя ты кем воображаешь?»
«Воображение тут ни при чем. Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлза Гендона!»
Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул: «Как ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки. Ах, это слишком хорошо, и потому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною. Скорее идем к свету, дай мне рассмотреть тебя хорошенько». Он схватил Майлза за руку, подтащил его к окну и принялся его рассматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон. А возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и, кивая головой, приговаривал: «Смотри, брат, смотри, не бойся. Ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытание. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью. Я в самом деле прежний Майлз, твой Майлз, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости». Он собирался обнять брата, но Гью отстранил его рукой, уныло опустив голову на грудь и с волнением сказал: «Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование». Майлз от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова, затем воскликнул: «Какое разочарование! Разве я не брат твой?» Гью печально покачал головой и сказал: «Молю небо, чтобы это было так, и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы, Боюсь, что письмо говорило жестокую правду.
Какое письмо?
Полученное из заморских краев лет 6 или 7 тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении.
Это ложь! Позови отца, он узнает меня.
Нельзя позвать того, кто умер.
Умер.
Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали.
Мой отец умер. О, горькая весть! Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру. Он узнает меня и утешит.
Он тоже умер. Боже, будь милостив ко мне несчастному.
Умерли, оба умерли. Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить. Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит умерла?
Нет, она жива.
Ну, слава Богу, теперь я снова счастлив. Поспеши же, брат, позвать ее сюда, ко мне. Если и она скажет, что я не я. Но она этого не скажет. Нет, нет, она узнает меня. Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позови ее. Позови и старых слуг, они тоже узнают меня.
Все они умерли, кроме 5. Питера, Гелси, Дэвида, Бернарда и Маргарет. С этими словами Гью вышел из комнаты. Майлз подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя. Странное дело. 5 мерзавцев живы, а 22 честных человека умерли. Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя. Он совершенно забыл о короле. Наконец, его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку. «Не огорчайся своей неудачей, бедный человек. Есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью». «Ах, государь!» — воскликнул Гендон, слегка покраснев. «Не осуждай меня хоть ты. Подожди, и ты увидишь. Я не обманщик. Она сама это скажет. Ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал, эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду. Я не стал бы обманывать тебя. И если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты, я этого не вынесу». «Я не сомневаюсь в тебе», — сказал король с детской простотой и доверчивостью.
«Благодарю тебя от всей души!» — с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган.
А король прибавил так же просто. «Ведь ты не сомневаешься во мне?» Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить. Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлз Гендон бросился к ней, восклицая: «О, Эдит, дорогая моя!» Но Гью спокойно отстранил его и сказал даме: «Посмотрите на него, вы его знаете?» При звуке голоса Майлза красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели. Теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим взглядом. Капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом таким же мертвенным, как ее лицо, она проговорила: «Я не знаю его». Затем она повернулась, подавив стон, и нетвердой поступью вышла из комнаты. Майлз Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам: «Вот этот человек, он вам известен?» Они покачали головами. Тогда их господин сказал: «Слуги не узнают вас, сэр. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас».
«Твоя жена?» В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. «Ах ты, раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю. Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследие и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не заморал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари!» Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал: «Он вооружен, сэр Гью, а мы безоружны».
«Вооружен? Так что же? Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его».
Но Майлз посоветовал им быть осторожнее. «Вы меня знаете. Я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти». Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они попятились.
«Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйтесь все выходы, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей», — сказал Гью.
На пороге он обернулся к Майлзу и добавил:
«А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству».
«Бегство? Пусть это тебя не беспокоит. Майлз Гендон — хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся».